Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина, 985-970-45-45. 985-970-45-45. Ну, наверное, самая большая новость этой недели – это разгон Евромайдана. И довольно трудно понять, зачем Януковичу это понадобилось, потому что, ну, в самом деле, войдите в следующую ситуацию. Янукович является законно избранным президентом Украины. То, что он законно избран, плохо говорит об украинском избирателе, то, что он законно избран, плохо говорит о всеобщем избирательном праве, собственно, вот в это избрание уголовника, который срывал в туалетах шапки с прохожих. Напомню, собственно, какая была технология. Там вот сидит пингвинчиком человек на туалете, вот этом старом советском, с открытым верхом. К нему подбегал, значит, товарищ Янукович, сдирал шапку в самый ответственный момент и убегал. А тот, естественно, пингвинчиком с спущенными штанами не мог за ним угнаться. Собственно, в общем, политическая деятельность Януковича протекает приблизительно в соответствии с этим алгоритмом. Но вот его избрали законным президентом Украины. Что является хорошей иллюстрацией того, что всеобщее избирательное право, подчеркиваю, не выборы, а всеобщее избирательное право, является одной из худших систем правления, которая когда-либо была известна человечеству, начиная, собственно, с Древней Греции. А выборы при этом – это хороший способ управления государством. Плохо, когда управляют государством люди, которые получают право голосования, при том, что они являются абсолютно безответственными избирателями. Ну так вот, тем не менее Янукович является легальным лидером этого государства, точно так же, как, скажем, Петр III или Павел I или какой-нибудь другой сумасшедший монарх являлся законным государем, вне зависимости от каких-то своих особенностей. И когда ты законный лидер, тебе это не важно, сколько человек вышло на улицы. Потому что, ну, это, да, нормальная ситуация, при которой вот большинство Украины проголосовало за Януковича. Какая разница, сколько людей вышло на улицы, по какому поводу? А, соответственно, и да, зачем в этой ситуации кого-то разгонять? Ты уменьшаешь свою легитимность, ты ее никак не увеличиваешь. А с другой стороны, понятно, вот если подумать, ну, а да, когда украинцы голосовали за Виктора Януковича, те, которые голосовали, наверняка понимали, что это тот человек, который способен разгонять демонстрации. Значит, они в том числе и за это голосовали. То есть это вроде как его легитимность не уменьшает. А вообще, конечно, вся эта история с евроинтеграцией, это, на мой взгляд, позор как раз не Украины, не России, это позор, прежде всего, Европы. И это очень хорошая иллюстрация того, о чем я уже говорила, что когда государства перестают выяснять свои отношения с помощью войн, когда на войны наложат запрет, то первым парамом в деревне становится хулиган. Вот на безрыбье рак рыба. Потому что именно то государство, которое позволяет себе вести наиболее безответственную политику, которое позволяет себе менять политические решения вне зависимости от воли, вне зависимости от каких-либо резонов, а только в сообразии с прихотью правителя, это государство, в данном случае это Россия, способно навязать свою волю огромному количеству людей. Еще раз, если у вас нету войн, которые ведут государство, то первым парой на деревне становится хулиган. И Россия действительно навязала свою волю Украине. Вернее, Путин навязал свою волю Януковичу. А для меня самое интересное во всей этой истории, как я уже сказала, это принципиальные недостатки европейской политики и абсолютно иррациональные соображения, которыми участвовали все три стороны этой истории. То есть Европа, Путин и Янукович. Возьмем, прежде всего, Европу. Европа уже после решения Януковича перенести, отсрочить подписание, пошла на совершенно фантастические уступки, в том числе даже сняла требования по освобождению Юлии Тимошенко. Что было, ну, абсолютно комично, потому что Украина и так не проходит ни по каким критериям, как государство более или менее приличное, соответствующее европейскому уровню. Да, у Януковича даже сидит политический противник. Даже это европейские бюрократы сняли, потому что так им хотелось самоутвердиться за счет дальнейшего расширения евробюрократии. Самый простой вопрос. Украина — это 46 миллионов человек. Если вы принимаете решение хотя бы о частичной ее евроинтеграции, то рано вам поздно, и скорее рано, чем поздно, вам придется отменять еще и визы. А, значит, только что Европа нанюхалась с замечательными такими ребятами, которые называются румынские цыганы. Значит, вы представляете себе, что случится с Европой, когда, подобно арабам, сомалийцам и прочему, еще 46 миллионов украинцев, людей, которые едут на заработки в Россию, переедут в Европу и попросят там помощь, да, все остальное, и как это самое, пенсию 500 евро минимальную европейскую и так далее, и так далее. Зачем европейским политикам это надо? Ответ, потому что когда у вас существует некая евробюрократия, которая вот озабочена формой огурцов и весом яиц, вам надо бесконечно саморасширяться, и мы видим, что в своем стремлении заполучить Украину европейские политики уже опустились до того, что они практически были готовы закрыть глаза на все. Они только не совсем могли компенсировать потери, возникающие Украиной из-за торговых санкций с Россией. Но второе поведение – это, конечно, мотивы поведения Путина. Владимир Владимирович, у нас его главным увлечением является геополитика. Ну, если не считать проведение Олимпиад, Универсиад, выставки Экспо 2020, которая вот не будет проводиться все-таки в 2020 году в Екатеринбурге, несмотря на гигантские наши геополитические усилия, приложенные в этом направлении, несмотря на покупку голосов всяких Малави, я забыла, как там называются эти великие островные государства, которым мы оплачиваем там поездки премьеров и там издание томиков их стихов на русском, чтобы они голосовали за Экспо-2020. Да, вот главной геополитической идеей Владимира Владимировича является укрепление роли России, особенно на постсоветском пространстве, которая отчасти укрепляется в том смысле, что Россия на постсоветском пространстве действительно демонстрирует возможность раздавить любого политика, который Путина не устроил. В политическое небытие сошел Ющенко, в политическое небытие сошел Саакашвили, а нельзя сказать, что при этом Путин что-то создал на постсоветском пространстве, но ломать не строить. И, конечно, это абсолютно потрясающее представление главы государства о своей роли в истории, когда есть Россия, которая задыхается от коррупции, задыхается от бесправия, задыхается от поборов ментов, в которой наступает экономический кризис просто потому, что российская бюрократия и российская система вымогательства стала такой, что работать, что-то предпринимать совершенно невыгодно. Выгодно быть ментом или прокурором, или еще кем-то. И вот ничего это не является предметом приложения усилий Кремля. Но то, чтобы Россию вокруг боялись, то, чтобы окрестные президенты понимали, что Россия способна сместить с их поста и вмешаться в их выборы. И, конечно, я думаю, что одним из мотивов поведения Януковича были даже не какие-то там экономические санкции, а просто вот ему конкретно сказали, в 2015 году, если против тебя будет играть Россия, ты никогда не станешь второй раз президентом Украины. А точно так же, как сотрёв порошок, как Саакашвили и как Ющенко. Но возникает вопрос, а зачем? Может быть, лучше растратить усилия, человеческая жизнь ограничена, может быть, лучше тратить усилия на то, чтобы обеспечить достойную жизнь своим гражданам, нежели на то, чтобы обеспечить мученическую жизнь окружающим странам. Владимир Владимирович так понимает геополитику. Собственно, когда наши теоретики антиоранжевых революций рассказывают, что там американцы проводят платные демонстрации, американцы покупают политиков, американцы устраивают всякие фейки, на самом деле это у них тот же синдром, который был у Сталина, которому сказалось, что все шпионят против Советского Союза, потому что Советский Союз шанс шпионил за всеми. Это типичный психологический момент, говорят у людей, больных жаждой власти и страдающих подозрительными заговорами, что те заговоры, которыми они занимаются сами, они приписывают их окружающим, потому что им кажется таким образом, что их собственные заговоры являются только формой защиты. Это психологическая потребность политиков так вот объяснять себе строение мира. Приписывать другим то, что ты тем-то, что ты занимаешься сам. Да? Приписывать другим, что все вокруг нашисты. Поэтому у нас тоже должны быть нашисты. Ну и, конечно, резонное поведение Януковича, на самом деле, для меня самые загадочные. Честно говоря, я просто не знаю, что думать, особенно после разгона. Одно из моих предположений, я сейчас просто предположение высказываю, я с вами делюсь, заключается в том, что ему просто пообещали бабла. Это предположение кажется не таким комичным, если учесть, что, в общем-то, приблизительно так, видимо, наша дипломатия действует во многих случаях. Все просто. У нас ребята там простые. Что Янукович понимает, что после 2015 года он ни при каких обстоятельствах не останется президентом Украины. Потому что я вам, например, напоминаю, что согласно последним рейтингам, если в Украине будет второй тур президентских выборов, которые выйдут Кличко и Янукович в 2015 году, то, если я правильно помню, Кличко получает 38%, а Янукович 19%. В первом туре они поодинаково получают 16%, но потом все голоса уходят Кличко, а у Януковича очень высокий антирейтинг. То есть в такой ситуации вот человек, который трезво понимает, что в 2015 году ему выборы не выиграть, значит, соответственно, он думает о том, как обеспечить свою безопасность, и вот он, и как приумножить свое земное счастье, и вот он от Владимира Владимировича получил твердые гарантии того и другого. Будешь жить в России и кататься, как гусь в масле. Это один вариант. Другой вариант для меня заключается, наоборот, в том, что Янукович, как и много авторитарных и полуавторитарных правителей до него, полностью испытывает иллюзию о том, что он выборы в 2015 году непременно выиграет. Или он решил их выиграть и отменить их результаты. Можно это интерпретировать и в таком смысле, потому что, в принципе, разгон Евромайдана – это заявка на то, что я все равно останусь президентом, что бы вы ни делали. Потому что понятно, что президент, разогнавший Евромайдан, потерявший сочувствие Европы, а после того, как он перестает быть президентом, в соответствии с алгоритмами неевропейской политической игры, а Янукович выбирает неевропейский способ политического существования, подвергается уголовному преследованию. Это святое. Тем самым Янукович говорит, я не уйду после 2015 года, неважно, как сложатся мои выборы. Как из этих двух вариантов выбрать, я не знаю. Да, может быть, там есть какие-то третьи. Может быть, там есть совмещение того и другого. На мой взгляд, там есть некая, не то что неадекватность. Проблема в том, что то, что является неадекватностью в обычном человеке, к сожалению, не является неадекватностью в политике. Потому что политик обладает способами навязать реальности свою неадекватность. И тогда она перестает быть неадекватностью. Вот если Янукович после 2015 года все равно останется президентом, при этом проиграв выборы, да, то выяснится, что он был вполне адекватен. Но, как я уже сказала, вот это замечательная история о том, насколько нерациональные мотивы поведения не только таких стран, как Россия и Украина, но в том числе и Евросоюза. И это, конечно, замечательная история, я еще раз повторяю, о том, что в ситуации, когда война перестала быть способом решения конфликтов между странами, особенно между цивилизованными странами, я там не имею в виду российско-грузинскую войну или какую-нибудь там, не дай бог, резню в Судане, но когда вы Европа и когда вы не воюете, то это означает, что самым главным вертеть вашими судьбами будет хулиган. Тот, кто может наплевать в чужой суп, не задумываясь о последствиях для этого, для своей собственной экономики. Потому что те санкции, которыми Россия пригрозила Украине, и которые, я не думаю, что являлись главными для поведения Януковича, как я уже сказала, Потому что, в общем-то, скорее всего, что Януковичу, как и Путину, наплевать на экономику своей страны. Хотя ему, конечно, не наплевать на то, как будут чувствовать себя украинские олигархи, которые его поддерживают или не поддерживают. И ему не наплевать, какие выводы сделает из экономики избиратель. По крайней мере, не до конца наплевать. Так вот, да, вот такие вещи, которые Россия вытворяла в отношении Украины, Европа не может делать просто по той самой причине, что это наносит, эта история наносит ущерб не только Украине, а наносит ущерб, естественно, и тем российским производителям, сколько их и какие они есть, которые с Украиной сотрудничают. 985-970-45-45. Еще одна история в пандан европейской. Это, конечно, объявлена дата независимости, референдума о независимости Шотландии. Он пройдет в следующем году. Напомню, что... То есть есть шансы, что вот английская корона, которая уже потеряла всю свою гигантскую империю, потеряет еще и Шотландию. И заметьте, какая интересная вещь. Во-первых, это, конечно, не столь важно, потому что в рамках общей интегрированной Европы, так или иначе, у вас, ну, все равно у вас Каталония отдельно или внутри Испании, все равно они все входят в Евросоюз. А второе, мне кажется, очень интересным, что на самом деле Евросоюз, с одной стороны, поощряет присоединение таких стран, как Украина, ну, хотя бы частичное присоединение, или вообще присоединение, ну, стран, которые не должны были присоединены к Европе по экономическим показателям, типа Греции. Мы знаем, чем это кончилось. С другой стороны, евробюрократия, на самом деле, очень поощряет вот такое вот дробление стран, в том числе, в принципе, они за то, чтобы Каталония отделялась на самом деле, например. Потому что, когда страна дробится, то мощнейшая экономическая держава, типа Испании и уж, конечно, Великобритании, превращается, ну, вот, в две достаточно второразрядных державы. Британия с одной стороны, Шотландия с другой. И... Соответственно, во-первых, возрастает количество бюрократических функций, а во-вторых, возрастает возможность манипуляций. И обратите внимание на очень интересного человека, который сейчас возглавляет шотландскую, который является сейчас шотландским премьер-министром, его зовут Алекс Сальмонд. И это вот это как мэр Нью-Йорка де Блазио. Это то же самое. Это, во-первых, не просто левый, это достаточно крайний. Ну, даже по европейским меркам это очень левый политик, который, естественно, рассказывает две вещи. Первое. У него Шотландия будет бороться против глобального потепления и заниматься возобновляемой энергией. Это святое. А во-вторых, она будет более справедливо распределять нефть, которая качается в Северном море, и эта нефть достанется не всей какой-то там вот этой Англии, а именно Шотландии. При этом вот прекрасно это сочетание, что человек с одной стороны будет за возобновляемую энергию, а с другой стороны они будут качать нефть, как маленькая Россия, и за счет этого хорошо жить. Это прекрасно, что это сочетается, потому что, конечно, это о том, о чем я уже говорила в самом начале программы. На наших глазах всеобщее избирательное право. Вот то самое, что называли большим завоеванием европейской политики, ну, где-то все-таки с конца Второй мировой войны, превращается в абсолютно страшную ловушку, как и для стран третьего мира, так уже и для развитых стран. Потому что посмотрите, что происходит по всему миру. Вот я только что говорила о замечательном шотландском референдуме и о шотландском премьере, который там более левый, чем который будет бороться в лице Шотландии там, с глобальным потеплением и еще делить на шотландцев доходы от нефти. Вот есть президент Мадуро в Венесуэле, о котором я уже рассказывала, который ввел армию в частные магазины, которые распродают имеющиеся там товары по 10% от стоимости, потому что, как объясняет президент Мадуро, проклятые торговцы обирают народ, потому что ведь стиральные машины и холодильники, которые они закупали за валюту, купленную на черном рынке, значит, официальный курс доллара в Венесуэле сильно отличается от реального. Они закупают, а на самом деле это должно стоить 10 раз дешевле. Я уже говорила о победе в Нью-Йорке на выборах с оглушающим преимуществом сандиниста де Блазио, который в молодости помогал Никарагуа бороться против кровавого американского империализма и пережил откровение в клинике городка Масая. Он там на стене увидел карту с именами всех семей в городе и после этого, по его собственным словам, понял, как должно быть организовано здравоохранение. Но если вы не знали, конечно, в Никарагуа здравоохранение организовано лучше, чем в Америке. А в Швейцарии 126 тысяч подписей собрано под замечательным законом о том, что каждый гражданин Швейцарии имеет право получить от государства 2000 евро. А вот в «Новой газете» была прекрасная, в кавычках, статья нашего обозревателя Поляковского, который просто, вот, я бы сказала, с непринужденностью полиграф-полиграф Чешарикова, вот в стране, которая пережила 70 лет советской власти, объяснял читателям, почему принцип того, что вот надо работать, чтобы тебе платили деньги, в условиях огромного богатства, нынче пронизывающего социум, органичен и нелеп. Собственно, да, вот что говорят сторонники этого замечательного швейцарского референдума, который, кстати, излагает Поляковский, о том, что вот неправильно, это неправильно, что миром правят богатые, и что эти богатые, ведь если они работают, то деньги, которые они получают, не находятся в связи с их усилиями и умениями, и что вот на этих богатых работают несчастные люди, которые на всю жизнь прикованы к работе и являются невольниками на рынке труда. То есть вот из этих прекрасных объяснений можно было бы заключить, что лучше всего живут страны, в которых проклятых банкиров нету, ну, например, Северная Корея или Судан. А из этой тиральды можно было бы заключить, что вот как раз люди в современном западном обществе делятся на этих проклятых богачей, которые не работают, и вот рабов на галерах, которые к работе прикованы. К сожалению, любому, кто немножко хоть знает о том, как устроено современное западное общество, в общем, понятно, что на самом деле на пособие претендуют немножко другие люди. Я напомню несколько скандалов. Один скандал разносился в Норвегии, в Дании, когда там очередная депутатка социалистической партии, ее звали Аслем Чекич, решила объяснить, что вот надо увеличить в Дании пособие, потому что в Дании есть очень много бедных людей. В ответ на возражение ее противника, что в Дании бедных людей нет, она привела в качестве примера женщину, которой было 36 лет, и которая была мать-одиночка с двумя детьми. Она сказала, вот эта бедная женщина, ей не хватает на детей, для детей денег купить одежды. А когда репортеры бросились проверять, эта бедная женщина, она до сих пор остается под псевдонимом, ее зовут бедная Карина, выяснилось, что эта дама не работала в жизни ни часу, в связи с тем, что когда она поступает на работу, она испытывает тревогу, волнение. А в результате ее пособие составляет только 2700 долларов США, и вот после уплаты жизненно важных расходов, таких как сигареты, содержание собаки, билеты на футбол, спутниковое телевидение, ну, разумеется, квартира и прочие дела, бедняжке оставалось не больше в месяц на еду не более 1000 долларов. А вот другая замечательная история, которую раскопала, если я правильно помню, газета «Сан», когда она сняла подпольные проповеди британского исламиста-фанатика Анджема Чудари, который, собственно, и призывал молодых мусульман в Британии жить на пособие, который объяснял, что вот эти проклятые неверные трудятся, а вы должны ничего не делать, и ваше пособие – это пособие на джихад. Вот этот вот несчастный раб на галерах получал сам пособие в год на 25 тысяч фунтов, что на 8 тысяч фунтов больше, чем реальная зарплата солдат, сражавшихся британских в Афганистане. И несмотря на скандал, никто ничего не сделал. То есть господин Чудари как получал свои деньги, так и получает. Вообще напомню, что в Великобритании в настоящий момент самые богатые 20% населения до уплаты налогов получают 80 тысяч фунтов в год, а после 60, а самые бедные 20% до получения пособий зарабатывают 5 тысяч фунтов в год, а вместе с пособием 15 тысяч фунтов. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45. Я говорила о том, что, к сожалению, в современных западных странах жизнь устроена вовсе не так, что это бедные своим трудом содержат богатых. А скорее наоборот, те люди, которые работают, содержат своим трудом тех, кто не работают. А всяких бедных Карин и вот Санжемов Чударис с его пособием на джихад. Еще раз, в современном западном обществе не бедные содержат богатых, а те, кто работает, содержат тех, кто бездельничает. И, к сожалению, причиной этого является ровно всеобщее избирательное право. Вторая проблема заключается в том, что именно благодаря всеобщему избирательному праву, именно благодаря тому, что впервые в истории человечества существует большинство, которое может не работать, но при этом может голосовать, потому что всегда в истории человечества не работать могло меньшинство, что тех, кто не работает, но при этом существует на пособие, становится все больше. Вот та же самая бедная Карина, она имеет двух детей, Анжем Чудари до 4, ну а какая-нибудь кровавая капиталистка, которая вкалывает 16 часов в неделю, да еще вместе с мужем, имеет одного, да еще хорошо, если одного. И понятно, что при этом демографическая ситуация рано или поздно катастрофически изменится, что будет катастрофой для экономики, но что будет плюсом для тех политиков, которые живут за счет таких настроений, за счет которых живут де Блазио, за счет которых живут производители швейцарского референдума, за счет которых живет венесуэльский Николас Мадуро. А демографическая ситуация меняется на глазах, и более того, современное западное общество нарушает вот просто биологические законы, потому что все стратегии выживания, принятые высокоорганизованными живыми организмами, устроены так, что успешной является не та особь, которая рождает наибольшее количество потомства, а та особь, которая их может прокормить. Грубо говоря, если вы птица, у вас территория, которая может прокормить 3 птенцов, то плохо будет, если вы высидите 5. Двое помрут, и причем, скорее всего, не двое помрут, а все 5. И вот современная система социального обеспечения нарушает этот фундаментальный закон, потому что биологическое преимущество имеет ровно та особь, которая рожает больше, чем может прокормить. Есть совершенно потрясающие американские данные, которые свидетельствуют о том, что в результате войны, объявленной бедности, особенно среди черных слоев населения, бедность, во-первых, возросла, а во-вторых, что надо сделать семье, чтобы, вернее, что надо сделать черной женщине, чтобы выйти из бедности, одно из двух. Либо получить образование, либо выйти замуж. Вот как вот в 80%, если ты перестаешь быть матерью-одиночкой, оказывается, что все нормально. 985-975-75 и еще несколько у меня вопросов, но у меня еще вопрос, почему возбудили уголовное дело по Сердюкову, ну, насколько я понимаю, чтобы его закрыть, потому что, ну вот смешно, да, сняли Сердюкова, прошло столько времени, надо же как-то отчитаться, что его не просто сняли, а вот какой-то там был фиговый листочек, возбудили по какому-то комичному поводу срок давности, по которому уже истек. То есть, собственно, дело, очевидно, будет закрыто. 985-970-45-45. Еще одна замечательная новость, которая до меня донеслась на этой неделе, которая является продолжением истории, о которой я рассказывала в июне. Напомню, что в июне наш доморощенный Greenpeace, движение борцов против никеля, которые препятствуют разработке, никелевым разработкам в Воронежской области, они устроили не просто беспорядки, они там сожгли лагерь геологов. Поскольку я там была, это было так очень сильно впечатляло, потому что вот люмпены побили рабочих. А абсолютно, ну, я видела реально абсолютно опустившихся людей, в том числе среди этих активистов, сейчас об одном расскажу. Большинство их, вот просто, так, когда я приходила в Борисоглебск и видела там комитет, который назывался «Стоп никель», который мне рассказывали, как плохо добывать никель и как надо возрождать сельское хозяйство. А там совершенно убитое сельское хозяйство в результате истощения чернозема, но не совершенно убитое. Ну, в общем, там такой, вы знаете, этот самый несчастный подсолнечник уже растет на поллоктя от земли. И когда я их спрашивала, ребята, а вы, собственно, вот кто из вас чем занимается? Этот мне говорил, безработный охранник. Один сказал, что до Стопникеля он был чиновником и проверял фермеров. И я спросила, а почему вы не хотите стать фермером? Он сказал, у меня нет агротехнического образования. То есть он за то, чтобы в Воронеже развивать сельское хозяйство, но сам при этом фермером не хочет стать, а потому что у него нет агротехнического образования, но это не мешало ему фермеров проверять. А вот эти замечательные люди тогда там под прикрытием толпы сожгли вагончики, в которых жили реальные работяги. Там был еще крестный ход, там казаки, в общем, там одновременно они там какие-то обереги, изгоняли нечистую силу. Там, в общем, все, что можно себе вообразить. И там, конечно, распропагандированное большинство населения считает, что никель радиоактивен, заразен. То есть куда там глобальному потеплению, куда там шотландскому премьеру? Вот, честное слово, подходишь к людям, на улице они говорят, никель заразен. А никель радиоактивен. Я говорю, а как же вы вот это самое, монетками-то никелевым пользуетесь, деньгами-то? Они говорят, а мы денег-то, почитай, не видели. И, естественно, все это строится на такой, ну, вот достаточно изощренной пропаганде, при которой, ну, там, скажем, люди, которые затевают все это, там, одним из организаторов все это был Константин Рубахин, такой борец за экологию, они же не говорят, что никель радиоактивен, они говорят, что про добычи будут просачиваться радоновые воды. И, ну, все это действительно ужасно, потому что речь там шла о строительстве закрытой шахты, одного из экологически самых безопасных вещей, которые просто существуют. Не завода, который действительно, как в Норильске, выбрасывает серу на многие десятки километров. Даже не открытого карьера, который там находится в соседней, в тех же самых соседних областях. Той же самой Белгородской соседней области. А закрытой шахты, ну, которая примерно такой же экологический вред, как от метро. Да, и вот это был такой холерный бунт. Когда тебе рассказывали, что там образуется воронка, из-за которой обмелеет Аральское море, причем это говорили люди, которые, ну, очень, мягко говоря, плохо понимают в геологии. И одним из вещей, которые меня поразило, я об этом рассказывала тогда, был некий атаман местный Житенев, который сам называл себя казацким атаманом, который рассказывал про, значит, проклятых фашистов, которые что-то тут хотят построить, чтобы добывать и платить налоги, что мы этого не допустим. Мы продолжим существовать на дотации, в кавычках. А почему-то мне при этом рассказывал, сколько у него партнеров убили, а сколько погибло в ДТП. И что меня больше всего поразило в доме господина Житенева, я тогда об этом рассказывала, это был, знаете, такой эпический сортир. А когда я пошла туда, пардон, отправлять естественные потребности, ну, конечно, ну, сортиры в России есть везде, и нас не удивишь плохим сортиром. Но это, во-первых, было, пардон, засрато сверху, снизу, сбоку, справа и слева. Туда ступить было нельзя. А самое главное было другое. Оно покосилось. И дверь вошла в землю под таким углом, что ее нельзя было ни закрыть, ни открыть. Она была примерно под углом 45 градусов и ровно на траверсе главного входа в дом. То есть, вот, ну, там, отправляя свои естественные потребности, если кто-то стоит на крыльце, видно. И это невозможно исправить. И это меня тогда, конечно, совершенным символом потрясло, потому что это была вот такая история о том, что люди исповедуют вот в безумном виде экологическую религию, а не понимают, что главная экологическая катастрофа происходит у них прямо во дворе. Что за такой сортир вообще надо еще лишать родительских прав. И что самая страшная экологическая катастрофа – это нищета. Потому что те бабки, которые мне кричали, что у них уже в этом году от радиоактивного никеля померли помидоры и начал болеть отец, это реально было страшно. Да, так вот, собственно, почему я рассказываю. Потому что господина Житенева взяли при вымогательстве денег у Уральской горно-металлургической компании за сворачивание протестов с поличным. И взяли не только господина Житенева, взяли еще двоих активистов из Борисоглебска, Михаила Безменского и Галину Чебиряковой. Значит, их отвезли в Москву. Насколько я понимаю, была московская операция. Местные власти не квалифицировали тогда сожжение вагончиков даже как беспорядки. И вот наш отечественный Гринпис. Это у Гринписа все сложно. А у этих все просто. Господин Безменский, по утверждению следствия, сначала попросил 9 миллионов рублей, на них ему купили Ауди, а потом его взяли с поличным при 15 миллионов уже рублей. Причем, ну, там кадры оперативной съемки продемонстрированы, и Безменский, и господин Житенев, владелец эпического сортира, вот они, да, говорят, да, это вот деньги за то, чтобы мы прекратили борьбу против вот кровавых захватчиков-фашистов, которые тут у нас что-то собирались построить. А, значит, самое смешное, как я это заметила? Я бы не заметила эту историю, если мне первый не пришел пресс-релиз вот того самого движения борцов против никеля и того самого Константина Рубахина, который все это возглавляет, в котором было сказано совершенно феноменально. А в котором было сказано, что вы знаете, вот тут у нас арестовали какого-то Михаила Безменского, а он уже давно в движении не участвует. Значит, арестовали его при следующих обстоятельствах. Он позвонил координатору движения в защиту ХАПРа Константину Рубахину и пригласил на встречу. Рубахин предложил встретиться в кафе, но, прождав там Михаила 2 часа, уехал. А потом узнал об обысках. Еще раз повторяю, я бы даже и не обратила внимания на эту дивную историю, хотя, скорее всего, обратила. Но первым мне ее рассказали сами активисты в совершенно прекрасно устроенном пресс-релизе, потому что не то, чтобы они упомянули, что там вот 9 миллионов рублей, 15 миллионов рублей, но это все вранье. А пресс-релиз был построен так, мы вообще ничего не скажем, за что там взяли людей, но скажем, что это было политически мотивированное преследование. Значит, теперь по поводу этого замечательной истории у меня пара вопросов. Первое. Господа экологи утверждают, что задержаны люди, которые уже давно заявили о выходе из движения. Вопрос первый. Ребята, вы не можете заявлять, что вас преследуют одновременно, что задержали людей, которые к вам не имеют никакого отношения. Вопрос второй. Если господин Безыменский вышел из движения, то чей-то Рубахин с ним встречался. Вот это как-то не походит на «вышли». Третье. Можно все-таки узнать, кому они заявили, что вышли? В общем-то, насколько я понимаю, это вещи неформальные. Сотрудники движения за защиту КАПРа зарплату не получают, по крайней мере, официально. И в списках вроде, вот, надеюсь, не ведутся. То есть заявление о том, что эти люди не состояли в движении, выглядит крайне странно, тем более, что, вот, ну, по крайней мере, относительно там Анны Житенёвой, я его видела своими глазами, вот он сидел, рассказывал мне про фашистов, как они с ними борются, рядом сидел тот же самый господин Рубахин. И, конечно, ну, если эти люди уже нигде не состояли, почему Рубахин поехал с ними встречаться? Люди нигде не состоят, но господин Рубахин поехал с ними встречаться. На самом деле я рассказываю эту историю совершенно не случайно, не только о России, потому что это системная вещь. Это системная вещь о том, против чего вы боретесь. Вы боретесь против нищеты, и против бардака, и против сортира в собственном дворе, который является главной экологической катастрофой, которая на самом деле угрожает вам или вашим детям. Или в рамках неких безумных теорий вы рассказываете, что никель радиоактивен, точно так же, как там участники холерных бунтов рассказывали, что проклятые врачи заразили холерой окружающее население. Потому что на самом деле атаман Житенев с его сортиром имеет прямое отношение, например, скажем, к замечательному государству Судан, на территории которого тоже происходит экологическая катастрофа, прежде всего из-за перенаселения и чудовищных практик землепользования, и который при этом требует от имени всей Африки 67 триллионов долларов с развитых стран за то, что эту экологическую катастрофу в Судане, оказывается, вызвали не сами суданские власти, не перенаселение, не полное отсутствие промышленной и экономической базы, а глобальное потепление. 985-970-45-45. Еще несколько вопросов, но один из вопросов у меня про замечательный чемоданчик Луи Вуитон, который оказался на Красной площади, который меня лично совершенно не парит, как замечательно было сказано в блоге у Бажены Рынской, что почвенников раздражает чемодан Луи Вуитон на Красной площади, западников Ленин в Мавзолее, а просто нормальных людей Путин в Кремле. Ну, как он оказался, ну, видимо, так же, как оказался перед этим Кристиан Диор, там, Куснирович попросил Кожина, на всякий случай, скорее всего, не указал размеров чемоданчика, ну и пошло-поехало. Но я обращаю ваше внимание, что это меня, это чемоданчик Луи Вуитон, не должен парить, потому что меня парят более существенные вещи. Но вот этих вот ребят, которые у нас рассуждают о том, что кругом враги Запада, их-то вроде должно парить о духовных ценностях, которые утверждают. Вот меня больше всего интересует, что как наша власть, как у нее ее дела, мягко говоря, расходятся с теми словами, которые она говорит. А ведь, в принципе, например, ничего страшного нет, если у тебя живет, там, учится ребенок на Западе, ну и замечательно. А если у тебя есть недвижимость на Западе, ну и пожалуйста. Но когда ты при этом принимаешь закон подлецов и рассказываешь, что, оказывается, в Америке убивают русских детей, и что вообще Америка там враг России, то странно, что ты имеешь там недвижимость. Совершенно замечательно, если кто-нибудь, как господин Якунин, имеет большое поместье. Но если и шубохранилище при нем. Но если он при этом рассказывает о духовных ценностях, то это как-то выглядит странно. Не совсем, конечно, понимаю, почему вот такая эпидемия случилась именно по поводу Луи Вуитона. Есть масса, на мой взгляд, более замечательных фотографий. Например, в ЖЖ Марины Литвиновича, не в ЖЖ, по-моему, в Фейсбуке, я недавно видела совершенно потрясающую фотографию, на которой патриарх Кирилл во время визита в Республику Карачаево-Черкесию стоит с кинжалом, бурки и папахи. А меня, опять же, меня не парят ни кинжал, ни бурка, ни папаха. Но как-то это же патриарх Кирилл, я как-то вот не представляю себе папу римского, который, скажем, будет стоять в одежде мусульманского муфтия при всей широте взглядов папы Франциска. Да, и еще, конечно, меня вот что потрясло, что ведь эти же ребята у нас помешаны на безопасности. И тут выясняется, что каким-то левым или не левым, но полулевым способом на Красной площади можно построить вот это. А что еще можно на Красной площади построить? А могут ли, допустим, исламские террористы обратиться к господину Куснировичу, чтобы он обратился к господину Кожину, чтобы там произошла, да, какую-то бомбочку поставить? Это мне напоминает, помните, историю произошла в аэропорту Внуково, из которого у нас вообще летает правительственный самолет. И там, в этом аэропорту, пару лет назад ограбили дагестанских курьеров, перевозивших наличку из Махачкалы, прямо на летном поле. А выехали какие-то грабители в масках, схватили курьеров прямо у трапа самолета, утащили деньги и смылись. И здесь сказали, ой, мы не знаем, кто это был. Ну, правда, было совершенно понятно, что это были менты, которые и так регулярно грабили этих курьеров, но в служебном помещении. А тут что-то не случилось, и, в общем, они решили так, в масках и с автоматами. Но, ребята, да, вот у нас тогда наши там, службы, спецслужбы, полиция не смогли поймать тех ребят, которые на летном поле правительственного аэродрома, где Путин приземляется, все остальные товарищи в масках и с автоматами устроили вооруженное ограбление. Ребята, а если бы это были не менты, которые наличку отбирают, а террористы? 985-970-45-45. Мне остается не так много времени. На самом деле я хотела вернуться к такой долгой истории, с которой я, на которой я закончила в прошлый раз. Я хотела вернуться к вопросу о том, что такое политкорректность, да, и что такое современные либеральные ценности, леволиберальные ценности, которым руководствуется современная западная цивилизация, на которых нас призывают ориентироваться. И это представляет собой очень тяжелую проблему для развития третьих стран, потому что во времена Петра I было понятно, как ориентироваться на Европу. Да, там, развивайте науку, развивайте ремесла и одевайте всех своих европейскую одежду. А сейчас, когда нам говорят, развивайте систему социальной безопасности и развивайте систему социальных пособий и возобновляемую энергию,
Вот это как-то на эту Европу и на эти европейские ценности ориентироваться трудно. И я вот, собственно, бы хотела в течение нескольких передач посчитать, попробовать подсчитать эти современные европейские ценности, как бы, да, те, которые действительно являются текущими. То есть посмотреть, что леволиберальная идеология 20 века дала миру. Поэтапно. И без ссылки, да, на то, что там Европа изобрела паровую машину, потому что паровую машину, извините, с точки зрения леволиберальной идеологии, изобрели вредители природы, которые отравляют воздух диоксидом углерода. Ее не социалисты изобрели, не при демократии. И без ссылки на Джорджа Вашингтона, потому что Джордж Вашингтон с точки зрения современной либеральной, леволиберальной идеологии фашист, он был за ограничение избирательного права. И я начну, не знаю, успею ли я даже закончить сегодня, с такой вещи, как колониализм. Вот все знают, что колониализм – это зло. Что, значит, страшная кровавая Европа мяла под себя замечательные самобытные народы, которые до сих пор не могут нормально развиваться из-за вот этого страшного периода своей истории. А теперь у меня такой вопрос, да, а вот гунны в свое время завоевали Римскую, ну, не завоевали, разрушили частично Римскую империю, да, они прошлись по Римской империи и вырезали все, что могли. И германцы, собственно, тоже. Вот что тогда произошло с этими завоевателями? Современная европейская историческая наука отвечает, что это была трансформация Европы. Вот 446 год где-нибудь в провинции Дакия до 446 года, до нашествия гуннов, процветающий городок, после этого слой пепла, оказывается, это была трансформация. А вот были еще такие замечательные завоеватели, как монголы, которые, собственно, не понимали, зачем существуют города и зачем существуют поля, потому что, ну, степняк, с его точки зрения, город – это где нельзя разместить место, где нельзя пасти лошадей. Да и поле тоже надо вытоптать, потому что это не степь. И монголы просто тоже уничтожали все происходящие на их пути города. И, в общем-то, монгольская империя, мягко говоря, мало чего дала истории. В общем-то, ее правители после Чингисхана были, например, хроническими алкоголиками все. И, в общем-то, в Афганистане они уничтожили, не только завоевали страну, но и уничтожили ее экологию, потому что они уничтожили подземные колодцы и систему орошения, они уничтожили города, в результате чего Афганистан – страна зеленых гор, зеленых городов, зеленых долин, извините, торговых городов превратилась в страну пустыни гор, которую после монголов никто не мог завоевать. Но когда читаешь про монголов, вдруг ты с удивлением обнаружишь, что в отличие от европейцев, никто не называет их в исторических европейских сейчас трудах кровавыми завоевателями. И все рассказывают о каких-то, да, там, доблестях Чингисхана. Точно так же, как рассказывают о том, что Атилла был оболган римскими историками, что вот он был великий государственный деятель, но мы знаем о нем только со слов его врагов. И не задается вопрос, а почему мы, собственно, знаем только со слов о нем с его врагов? Вот Римская империя исчезла, но там слова типа Капитолия и Сенат существуют до сих пор. А что от гуннов осталось? Что от монголов осталось? Или вот, например, такие замечательные люди, которые были маори. Когда народ маори получил в свое распоряжение огнестрельное оружие европейцев, а маори были людоеды, они высадились на соседних островках, на которых жило другое племя, которое называлось Мориори, и его перестреляли и съели. Да, вот я бы хотела услышать о том, там, плохо или хорошо поступали маори. Я нигде не видела там, в современной западной леволиберальной идеологии осуждения иных завоевателей, кроме того случая, если этими завоевателями были европейцы. И у меня возникает какое-то странное ощущение, потому что, ну, знаете, можно рассуждать о том, что некоторые, все завоеватели были жестоки, будь то монголы, будь то гунны, будь то саргон, будь то, например, маньчжуры, разрушившие, завоевавшие Китайскую империю, и, конечно, сотворившие с ней гораздо более страшные вещи, чем даже британцы во время опиумных войн. Но вот как-то по поводу маньчжуров я ничего не слышу, а по поводу британцев слышу. По поводу тех же самых великих моголов, которые завоевали Индию и тоже сделали с ней гораздо худшие вещи, чем британцы, которые отменяли там жертвосожжение вдов, я по поводу британцев слышу, а по поводу великих моголов ничего не слышу. И мне кажется, это странно. А потому что можно говорить, что все завоеватели были жестоки, но некоторые что-то еще и давали завоеванным народам, как римляне. А некоторые не давали ничего, как, в общем-то, не дали ни монголы, ни гунны, ни маори, съеденным им мориори. Но вот такая удивительная позиция, что гунны, вот 446 год, до 446 года есть городок, а после нет. Вот гунны были замечательные люди, которых оболгали европоцентричные историки, а проклятые англичане, которые строили дороги, были гады. Мне кажется, что вот это незащищаемая позиция. Дальше. Хорошо. Но проклятые колонизаторы сломали, допустим, судьбу Африки. Но вот с тех пор это все-таки колониализм кончился уже там 50-60 лет назад. И за это время как-то Африка не процвела. Например, за это время в Анголе в результате гражданской 30-летней войны произошло полное опустошение Анголы, в том числе там 500 тысяч португальцев было вынуждено ее покинуть, которые являлись тогдашней элитой нации. Или там национальный продукт Замбии, которая была колонией Великобритании, за это время относительно Великобритании уменьшился, если я не ошибаюсь, в 4 раза. То есть вот когда она была колонией кровавого режима, Замбия отставала вот настолько-то от средний душевой доход Великобритании, а теперь это в 4 раза меньше. Прошу прощения, мое время закончилось. Я вернусь к леволиберальным ценностям на следующей неделе. Всего лучшего. До свидания.
Программа «Код доступа».